говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, я вновь с радостью приветствую в студии радио «Радонеж» Валентину Андреевну Звонкову, келейницу нашего дорогого батюшки-старца, отца Михаила Труханова. И мы немножко прервали наш цикл, который начинали еще в прошлом году, с тем, чтобы, может быть, дать время вам осмыслить то, что вы услышали, и чтобы подготовить вас к новым открытиям, которые связаны с этим удивительным именем. На радио «Радонеж» мы говорим сегодня о церковной истории, но отец Михаил был частью этой церковной истории и, наверное, принадлежал к лучшей части тех людей, которые делали эту историю в страшное, безбожное советское время, которое уже сегодня отстоит от нас очень далеко. А с другой стороны, все симптомы, переживаемые и обществом, и церковью, свидетельствуют об обратном. Время никуда не ушло. Оно рядом, и в любой момент ситуация может измениться. Мы помним батюшку, и с тем, чтобы мы помнили его еще лучше, мы и приглашаем свидетелей, тех людей, которые видели, говорили с ним, общались и молились вместе. Валентина Андреевна, вам слово.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада вас приветствовать и снова вспомнить о дорогом нашем отце Михаиле Труханове. Приближается 16 марта, день его кончины. В этом году, в связи с тем, что дата приходится на четверг Великого Поста, и по церковному уставу службы не положено, а также все поминовения переносятся, то мы и память будем отмечать 19 марта, в воскресенье, в 13 часов, на Ваганьковском кладбище, 33-й участок. Сначала хочу напомнить о том, что вышли 4 книги, беседы протоиерея Михаила Труханова с духовными чадами. Первая книга «Воспоминания», дополнительные сведения о жизни отца Михаила, многие из которых не вошли в его книгу «Воспоминания. Первые 40 лет моей жизни», которую написал в свое время сам отец Михаил. Вторая книга «Почему у нас нет радости в жизни». Третья книга «О посте, молитве и милостыне». И только сейчас из печати мы получили четвертую книгу о России, в которой отец Михаил отвечает духовным чадам на все вопросы о нашей России. В печати находится книга «Боже, благодарю Тебя за все» или «Жизнь отца Михаила в его молитвах». Это передаем молитвы отца Михаила, переработанные и дополненные. Книгу построили в хронологическом порядке, и поэтому, как сказал отец Владимир Нижегородский наш, это уникальная книга. Ни одной книги мы еще не встречали, где бы человек мог отобразить всю свою жизнь в молитвах к Богу. Все его переживания, искушения, просьбы, благодарения, размышления – все найдем мы в этой книге. И каждый, кто читает молитвы отца Михаила, находит и для себя ответы в своей жизни, которые так или иначе ему приходится переживать в жизни. К окончанию подходит и пятая книга «Бесед с духовными чадами», в которой собраны ответы на разные вопросы духовных чад – о причащении, о сотворении мира, о том, как понимать и исполнять волю Божию и другие вопросы. «Беседы» – это расшифровка кассет, записанных в 90-е годы прошлого века в домашней обстановке с духовными чадами, где батюшка отвечает на все вопросы. Также к завершению идет работа «Воспоминания духовных чад», в которой также мы поместим некоторые выписки из писем, слова и речи памяти отца Михаила по кончине, отзывы на работы и общественную деятельность, отклики в прессе, краткая биография – основные опубликованные работы протоиерея Михаила Трухановой. Книги можно приобрести в храме преподобного Пимена Великого, что у метро Новослободская, в храме Тихвинской Божьей Матери, что недалеко от метро Новослободская, Тихвинский переулок, и Анна-Претеченский монастырь на Китай-городе Сибирской Благозвоннице. А теперь я поделюсь воспоминаниями, которые я получила буквально вчера. Я вчера имела встречу с прекрасным человеком, врач-психиатр Дыдышко Ольга Александровна, которая рассказала о своей жизни коротко и написала воспоминания о нашем батюшке. Я считаю, что это настолько интересно, хочу вас познакомить. Сама она крестилась в 53 года. Сама она была убежденная атеистка. Что было интересно, как она рассказывает, буквально в последний вечер она всем своим сотрудникам, у нее были сотрудницы, которые она знала, читают там Евангелие. Она запретила категорически, чтобы убрали. И она не видела ни одной Библии, ни одного Евангелия своих сотрудников и приказала всем читать Карла Марла, так сказать, все остальное атеистическое. Вдруг приходит на следующий день и говорит: «Так, всем убрать, всем приобрести Евангелие и Библии». Все ее спрашивают: «Ольга Александровна, что случилось? Ведь вы же только вчера нам приказали все убрать и читать обратно». Она говорит: «Теперь не Ольга Александровна, я сегодня другой человек». Она говорит: «За одну ночь мне было показано все. Я, говорит, все видела от начала до конца миросоздания. И я, говорит, переродилась полностью. Дала указание, чтобы все немедленно крестились. Кто не будет креститься, всех поувольняю с работы». Она наподобие апостолу нашему Павлу, которого Господь видел, что она проявит тоже такую же ревность по Божьей, и Господь ей открыл. И вот так как она была ярая подвижница атеизма, то теперь она стала очень большая подвижница в православии.
Отец Владимир Соколов, наш автор, я вас только перебью, Валентина Андреевна, говорит, что страсти, как говорят святые отцы, это извращенные добродетели. И человек, который обладает вот этими страстями и смог их побороть, направить их в другое русло, он, конечно, приобретает такую цену в глазах Господа. И похож случай очень на воскресшую нашу подвижницу Клавдию Устюжанину.
Да, да. Значит, она написала воспоминания о нашем дорогом батюшке. Познакомилась я с батюшкой в 90-е годы прошлого века. Мы с коллегами только воцерковились. Все искали опытного духовника, который бы направил нас на правильный путь христианского служения, помог бы нам стать истинными воинами Христовыми. Мы многого не понимали в религиозной жизни, христианстве, так как до этого были убежденными атеистами. Церковной литературы, понятной нам, в то время было мало, батюшек в храме не хватало, они были загружены, заняты, учиться, окормляться было не у кого. И тут мои коллеги рассказали мне о необыкновенном старце, отце Михаиле, у которого им посчастливилось быть несколько раз. Мне очень захотелось с ним познакомиться. И однажды мы пришли к нему. У него было уже 10-12 человек. Он встретил нас тепло, с радушием, как долгожданных друзей. Беседа текла легко, непринужденно. Присутствующие задавали ему вопросы. Он неспешно отвечал, постоянно обращаясь к Священному Писанию, цитировал Евангелие, Библию, проводил аналоги с современными событиями, событиями, с тем, что волновало пришедших к нему людей. Мы, конечно, молчали, внимая беседе батюшки. Он то конкретно отвечал на вопросы, то прикровенно рассуждая, приводил примеры из библейских и евангельских сюжетов. То мы вдруг поняли, что батюшка прикровенно отвечает на волновавшие вопросы каждого из нас, хотя мы его ни о чем не спрашивали, а молча слушали. Он цитировал некоторые наши высказывания и мысли, озвученные нами на работе, и давал на них ответы. Мы, безусловно, были потрясены. У меня было ощущение, что батюшка видит нас насквозь, читая все наши помыслы и мысли, знает наши души лучше, чем мы себя. Мне было стыдно, что он видит всю мою душевную нечистоту и неприглядность. Но батюшка так чутко, так бережно говорил, старался не смутить, не спугнуть себя, а своей убежденностью и любовью приводил к мысли об очищении, покаянии, стать лучше, чище. Он тогда с первой встречи как бы вдохновил, направил, благословил нас на путь покаяния и труд во славу Божию. После этого я уже была несколько лет постоянной прихожанкой этой святой кельи и обрела духовного наставника. Меня, как всегда, как и в первое посещение батюшки, поражало его внимание к каждому приходящему к нему, чуткость, деликатность, любовь и готовность помочь. Батюшка видел малейшие движения нашей души, нашей духовной жизни, знал о нас все, болел за нас искренней душой, как за самого близкого человека, молился за нас день и ночь. Бывало, провожая нас, целовал руки всем, кланялся низко до пола, шептал мне на ухо деликатно о моих падениях, промахах, давал ненавязчиво, осторожно советы, что надо любить больше людей, жить с любовью. Батюшка давал нам простые и мудрые советы, постоянно подкрепляя высказывания из Священного Писания. Своим отношением к нам, своей любовью, он учил нас любить друг друга, видеть в каждом человеке образ Божий, бережно и с любовью относиться ко всем. Он часто говорил: «Выполняйте всего две заповеди Божии. Любите Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением и ближнего своего. Это самый легкий и самый прямой путь к спасению, и будете истинными воинами Христовыми». Просил нас постоянно везде всегда читать Иисусову молитву, чаще приносить истинное покаяние, исповедоваться, чаще причащаться. Меня всегда поражала духовная мощь батюшки. На девятом десятке жизни, больной физически немощной, прошедший тяжелый путь лагерей ГУЛАГа, да и в годы служения нередко подвергался зависти служителей и гонениям. Но, несмотря на все это, был оптимистом, заражал нас своей огромной любовью, одухотворенностью, непоколебимой верою и неуразумеваемой любовью ко Христу. Батюшка стал мне родным, настоящим путеводителем ко Христу. Я в любой момент могла ему позвонить, что мне плохо, что у меня грехопадение, мне срочно надо с ним поговорить, посоветоваться. Он сразу же откликался на мои просьбы. Порой я опаздывала, и он несколько раз, как рассказала мне Валентина Андреевна, почасту ждал меня в коридоре у дверей, опасаясь, что может не услышать моего звонка. Никогда даже намеками не сказал об этом. Это был батюшка очень скромный, необычного смирения, необыкновенной доброты, с неисчерпаемой любовью к нам грешным. Он был сама любовь, вся его жизнь по заповедям Божьим. Какую духовную помощь, какое вразумление, какое утешение, какой заряд давал он людям. Тепло и свет любви Христовой дарил он нам. По секрету, как врачу, батюшка рассказал мне, что ему была открыта Господом формула и состав лекарства для лечения рака. По этому поводу была переписка с главой ОК-центра академиком Блохиным, когда еще батюшка был в заключении. После освобождения и возвращения в Москву ему предложили сотрудничать с онкоцентром по созданию этого лекарства. Когда вплотную конкретно стал вопрос совместной разработки этого препарата, батюшке было снова Господом открыто, что надо остановить эту работу над лекарством ввиду того, что оно не принесет плоды болящим, так как этим препаратом будут злоупотреблять в корыстных целях, и оно не будет доходить до основной массы болящих. В 2002 году батюшка тяжело заболел, был несколько дней в забытии. Мы были все встревожены. Мой крестник, отец Владимир, его уже соборовал. Был очень опечален, что батюшка уходит от нас, но к общей радости и удивлению всех он поправился. Однажды, когда мы были с ним вдвоем, я ему говорила по поводу его выздоровления. Батюшка поделился со мной своей тайной. Он думал, что сам уже закончил свой путь жизни и радовался этому. Но ему явился Господь и сказал, что рано покидая земную юдоль, он нужен еще людям нести Слово Божие и молиться за них. Мне очень не хватает, но я знаю, чувствую, он видит нас, печалится о наших падениях и неудачах и радуется о наших незначительных успехах и молится о нашем спасении. Я вижу это по его фотографиям. Когда я согрешаю, он хмуро и строго смотрит на меня, но чаще с любовью, особенно когда каешься и причащаешься. Отец Михаил – настоящий духоносный старец. И сейчас примером своей жизни истинного христианина и своими молитвами с небес он укрепляет нас в вере истинной, освещая нам дорогу ко Христу. Недостойные раба Божия и строптивые грешные чада дорогого батюшки Ольга Александрова Дыдышко. Врач-психиатр Пушкина Московской области.
Валентина Андреевна, а вы не могли бы рассказать нашим слушателям еще раз, как вы встретились с Ольгой Александровной?
Ольгу Александровну я знаю давно, и когда она еще посещала батюшку, и когда я стала заканчивать книгу воспоминаний, вдруг мне пришло в голову, а она уже вышла на пенсию, и мы с ней разошлись. И мне пришло в голову, позвоню сейчас я Ольге Александровне, может, она тоже что-нибудь напишет. Она с таким удовольствием сказала, ну как же, о дорогом батюшке да не написать, я же не знала, что вы там пишете воспоминания. И меня пригласила к себе на мой. Вот вчера я имела счастье с ней повидаться. И, между прочим, она еще рассказала такую интересную деталь. Там она пишет в воспоминаниях, когда мне было плохо, когда я тут же звонила батюшке. Так вот, был один интересный тоже случай. У нее на работе была одна сотрудница, и вдруг она мне и говорит, слушай, а тебе передают привет. Но она, было ясно, что от кого-то необыкновенно. Она говорит, от кого? Не скажу. Нет, ты скажи, от кого привет. И она говорит, от Деницы. Она говорит, я в ужасе. Говорит, а ты знаешь, что мне от кого привет передаешь? Она говорит, нет, не знаю. Ну, ты подумай, от кого? Ты знаешь, кто такой Деница? И говорит, со мной случилось такое ужасное. У меня как только проникла эта мысль, от кого мне передают привет, я звоню батюшке в ужасе и говорю, батюшка, мне плохо, мне дурно, я потеряла покой. Он мне говорит, бросай все, ни с кем не разговаривай по дороге, беги домой за Евангелие на колени и молись. Вот это один из случаев, о которых она говорит, когда мне было плохо, я тут же звонила батюшке. И вот мне-то она и рассказала вот этот случай. Я, конечно, была в ужасе, когда вдруг мне моя сотрудница передает привет от Деницы.
Но это был, конечно, такой случай, который разыграть хотели ее, наверное, да?
Да нет, она это на себя ощутила, весь этот ужас. Почему она вот так очень скромно об этом пишет? Ну, вот когда мне она рассказывала, то она рассказывала совершенно по-другому. Она говорит, я реально пережила этот ужас. И я, говорит, батюшке срочно звонила. Батюшка, мне плохо. Я, говорит, все, теряю все. Ну, вот и вот такой вот. Это один тоже из моментов вот ее жизни. Ну, а потом она, конечно, всю свою жизнь посвятила добрым делам, постоянно всем помогала, то там где-то священникам, то собирала помощь. То есть вся ее жизнь прошла в очень такой благотворной деятельности.
Валентина Андреевна, когда мы с вами встречаемся здесь в студии, говорим о батюшке, вспоминаем о его случаях общения с духовными чадами, такое впечатление, что мы углубляемся в какую-то седую древность. Но ведь это было буквально вчера. И таких батюшек, на самом деле, хороших духовников, у каждого было много. И была возможность к ним прибегнуть в той или иной ситуации. Вот как вы сказали, позвонили по телефону или какое-то еще произошло событие в жизни. А как вам кажется, вот сегодня все-таки мы можем найти духовников, конечно, не таких, конечно, сегодня другое время, но куда обращаться людям, кроме, конечно, как звонить в эфир православной радиостанции «Радонеж»?
Когда духовные чада спрашивали батюшку: «Батюшка, ну вы, конечно, уже нас скоро покинете, а что же делать нам, кому обращаться нам?» Он сказал: «Еще Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник говорит, с трудом вы кого-либо найдете, кто вас поведет по тому пути, по которому должны идти. У вас есть заповеди, Евангелие, у вас есть псалтирь. Выполняйте все, что уже установлено церковью. В церковь ходите, кайтесь в своих ошибках и грехах и читайте мои труды. Я постарался ответить вам на все вопросы. Вы ко мне со всеми вопросами приходили. Старайтесь жить так, как я вам рекомендовал». То есть он, простите, никого никому не направил.
С одной стороны, вроде бы понятное объяснение и понятный рецепт, а с другой стороны, мы приходим в церковь и видим, что этот священник не такой, как нам нравится, этот другой, этот живет не той жизнью, и вместо того, чтобы прибегать к духовной помощи церкви, мы начинаем осуждать самих пастырей.
Вот батюшка категорически запрещал кого-либо осуждать, потому что труд священника тоже очень тяжелый, и слава Богу, что они выполняют по благодати нам таинство. Слава Богу, что мы имеем возможность причаститься в храме, что мы имеем, ведь мы же приходим не к священнику, мы приходим ко Христу, и таинство все совершает сам Господь. Если тот священник, который недостоин, как по нашим меркам, по нашим требованиям, то за это все таинства совершает Господь. Вот батюшка ответил один раз, вот к нему пришел молодой священник и говорит: «Батюшка, ну это, конечно, всегда, вы сами понимаете, уровни исповеди, это вот сейчас мы говорим об этом, но в свое время это было на уровне исповеди, поэтому сейчас-то мы это говорим». Он приходит и говорит: «Батюшка, вот я совершенно точно знаю, что у нас архиерей неверующий. Как мне себя вести?» Батюшка сказал: «У меня есть, говорит, один владыка, которому я очень доверяю. Я, говорит, ему напишу письмо, и с оказией тоже, сами понимаете, передал ему письмо. И вот владыка ему рассказывает такую историю. У нас, говорит, в жизни был такой пример. Одного священника рукоположили и отправили в Сибирь. По пути, когда он ехал, он не знал, куда он едет, его встречает бандит. Он рассказал, что он едет, не знает прихода, ничего. Его этот бандит убивает, забирают у него документы и приезжает на приход. Ничего не знает, ну, так как это Сибирь, никто не знает ничего, и он не знает ничего. Как он служил, что он делал, осталось все неведомо. Прошло лет 7. И какая-то оказия, кто-то приезжает, и владыки доказывают: «Владыка, а вы знаете, священник-то ведь не тот, а этот скрывался, и вот как раз под документами этого священника он и скрылся, бандит». Владыка не знал, что делать, он же и крестил, он и причащал, он отпевал, то есть он совершал все требы. Конечно, видимо, все-таки в то время все были верующие и элементарные понятия имели. Собрали собор архиерейский, он обратился к митрополиту. Все были в полном шоке и не знали, что делать. Тогда спросили одного мальчика, которого он крестил: «Расскажи, вот как тебя крестили?» А он и говорит: «Меня крестил очень молодой человек с крылышками. А батюшка, говорит, было в стороне связанной. Мне, говорит, было так хорошо». Это было показано, что если недостоин, и было принято решение принять все его таинства действительными. Поэтому батюшка сказал: когда ко мне обращаются и меня спрашивают, как смотреть на действия тех священников, к которым мы проявляем какое-то недоверие, смотрите так: если священник в церкви, его рукоположили, все таинства, если он недостоин, совершают ангелы, а мы причащаемся и идем ко Христу.
Время очень действительно сложное, и сложные вопросы, которые предлагаются сегодня решать людям церковным, и многие смущения действительно людей приводят до помрачения рассудка. Люди выходят из церкви, ругают священноначалие и стараются создать какие-то свои организации от своего ума и спасаться таким образом самостоятельно. Но это тоже невозможно, потому что грех раскола, он, говорят, не смывается даже мученической кровью. Мне вот просто открылась страничка, когда батюшку нашего отца Михаила спрашивают о последних временах, что будет. Он говорит, что Россия последний оплот, который Антихрист не сможет взять, пока она еще держит православную веру. И действительно, когда Антихрист покажет себя, тогда прекратится жертва ежедневная, говорит отец Михаил, будет запрет на совершение богослужений. И как же тогда, батюшка, спрашивает духовные чада, церковь тогда уйдет в катакомбы, как первые христиане. Мы знаем по предсказаниям наших святых отцов, что наступит время, когда Антихрист скажет, что нужно богослужение менять, и символ веры будет другой. И вот только тогда отец Михаил говорит, что не нужно будет ходить в церковь, потому что она не будет спасительной. Сегодня у нас поется единый символ веры, он не искажен, богослужение неизменно, и поэтому спасение нас ожидает только в ограде нашей Святой Православной Церкви. Это очень важно, когда сегодня очень многие люди, даже православные, смущают друг друга и говорят о конце времен, о приближении времен Антихриста. Валентина Андреевна, у вас еще какие-то документы, которые вы хотели бы озвучить? Мне тоже интересно послушать.
Я взяла копии писем, ответы профессора Блохина на батюшкины письма. Это я не голословно тоже говорю о том, что были разговоры о том, что его приглашали на изготовление вот этого препарата по лечению рака. Вот пишет Блохин. Это директор института, профессор. Он возглавлял институт вот по раку. Причем письмо-то еще в заключении. Вы только вдумайтесь, что батюшка находится в заключении и в наше министерство пишет письмо о том, что есть рецепт по лечению рака. Это ведь только об этом подумайте. Вот ему пишут. Ваше письмо на имя президента Академии медицинских наук от такого-то числа 55-го года действительно было направлено в Институт экспериментальной патологии и терапии рака от 25 апреля 1955 года. Вам направлен ответ на него от имени зав. Лаборатории экспериментальной химиотерапии членом из Академии Л.Ф. Ларионова, профессор это. Первое же ваше сообщение адресовано на имя президента академика Несмеянова. Ваш институт не поступило. И вот второе письмо за номером 34-504 от 26 апреля 55 года. Многоуважаемый Михаил Васильевич, Труханову, Омск, почтовый ящик 125, санчасть. То есть это еще раз нам подтверждает, что наш батюшка работал врачом в заключении, не имея никакого образования медицинского. Эти документы уже о многом говорят. Ваше письмо президенту Академии меднаук было направлено в лабораторию экспериментальной химиотерапии Института экспериментальной патологии и терапии рака. Сообщаю вам, что мы могли бы испытать действие вещества, о котором вы пишете, хинолята натрия, на опухоли животных. В связи с этим прошу вас подробнее сообщить нам те данные, которыми вы располагаете в отношении этого препарата, а также по возможности прислать препарат, если он у вас имеется, в количестве 100 граммов. Если бы это не документ официальный, можно считать это анекдотом. Вот я его принесла для того, чтобы вот здесь посмотрели и подтвердили, что это не выдумка, а действительно... То есть можно это было считать бы анекдотом, чтобы из заключения заключенный писал в академию о том, что ему открыт вот этот препарат лечения рака.
У нас есть прецедент, когда известнейший наш, не прославленный еще во святых, священник Павел Флоренский изучал, в частности, и многие-многие отрасли наук, находясь в заключении, и уже практически незадолго до расстрела продолжал свои научные изыскания. Видимо, в этих местах Господь как-то дает еще большее дерзновение, и даже вот в светских науках нашим новомученикам, нашим подвижникам благочестия.
Обидимый покровительнице, греши мою беду, греши мою скорбь, помоги мне, яко немощу, покорми меня, яко
Теперь я хотела бы зачитать вам воспоминания Скурата Константина Ефимовича, преподавателя Московской духовной академии, доктора богословия и церковной истории, заслуженного профессора Московской духовной академии, почетного члена Минской духовной академии и Ярославской духовной семинарии. Константин Ефимович родился в Западной Белоруссии в 1929 году в селе Камайск, окончил Минскую духовную семинарию первым учеником, подал прошение на поступление в Ленинградскую духовную академию, но был направлен в Московскую духовную академию. Готовив себя к принятию сана, на третьем курсе неожиданно для самого себя загорелся стать преподавателем в родных академических стенах. И Господь так устроил, что по окончании учебы в 1955 году его оставили в академии профессорским стипендиатом и преподавателем семинарии. В 1963 году скончался протоиерей Петр Гнедич, проработавший в Московской духовной один год на кафедре патрологии. Константина Ефимовича дополнительно перевели на эту кафедру, где он бессменно в течение 52 лет преподавал данный предмет. В следующем году, в 1964 году, обучаясь на втором курсе академии, отец Михаил стал слушателем и его лекции. Отца Михаила я, конечно, великолепно знал и прекрасно помню. Если бы я был художником, то сейчас легко бы изобразил его такого скромненького, но всегда хорошо устроенного и настроенного. Он никогда не унывал, всегда был в хорошем, добром настроении, всегда улыбался, готов был с любым человеком остановиться и поговорить, сказать теплое, нужное слово. Мы от него наполнялись каким-то дыханием, самым добрым. Чувствовалось, что этот человек не от мира сего, не такой, как прочие. Конечно, мы не знали поначалу, что он был в ссылке. Все это скрывалось, никто об этом не говорил, и, вероятно, это было правильно. Почему? Потому что если бы мы знали, то наверняка опасались бы к нему подойти. Тогда могло быть око, способное сделать выводы из этих встреч и соответствующим образом воздействовать. Поэтому мы встречались с ним как со студентом, очень хорошим батюшкой, к которому можно было подойти, побеседовать, поговорить, поделиться своими радостями и горестями. Он всех нас знал по имени. Тем более, что тогда Академия не была такая большая, как сейчас. Тогда мы вообще все знали друг друга. А такого человека, как отец Михаил, конечно, нельзя было не знать. Его хорошо знали все и всегда к нему тянулись, в том числе и я. Много раз с ним встречался. Он всегда как-то очень приветливо, ласково говорил, иногда при этом положит руку на плечо и даже готов обнять тебя, то есть встречал как родной человек, как отец встречает своих детей. И мы это очень чувствовали. В то время вокруг нас не так уж и мало было подобных людей, опаленных огнем войны и побывавших в соответствующих местах. Они знали, что значит исповедовать веру, как нелегко это, и поэтому относились ко всем нам с большим почтением, ведая, что нас ждет. Мы по-самому настоящему не знали, что может быть в нашей жизни. Хотя основное это мы представляли, но ведь тех ужасов, которые творились в застенках, мы не знали, все скрывалось. Абсолютно все. Я, например, не знал, что отец Михаил был в ссылке. Узнал уже потом. И, с одной стороны, пожалел, что не знал раньше, потому что мог бы что-то спросить. А с другой стороны, это, наверное, и хорошо. Неизвестно, чем бы такие разговоры закончились. Может, продолжение их было бы уже в другом месте. В заключение хочу сказать, что это прекрасный был батюшка, отец, к которому можно было всегда подойти и рассказать все, что у тебя есть на душе. И мы рассказывали. Он нас слушал и давал очень хорошие советы. Царство ему небесное и вечная память. Сегодня мне хочется обратиться к нему. Дорогой батюшка, помолись и ты о всех нас.
Разреши тоя, кого лиши, яко не могли я помощи разрешите, не я пред.
Я только выражу удивление, дорогие радиослушатели, потому что вы знаете нашего дорогого Константина Ефимовича по программам его в передаче «Троицкое слово». И совсем недавно Константин Ефимович, находясь в больнице, вот таким чудесным образом предоставил нам свои воспоминания об отце Михаиле Труханове. Мы говорили с Константином Ефимовичем месяц тому назад по поводу записанной с Валентиной Андреевной передачи, и он сказал тогда, что да, он хорошо помнит отца Михаила и как-нибудь при случае передаст свои воспоминания. Вот сегодня это и произошло.
Воспоминаний у меня больше 100 человек. Книга будет очень интересной. Столько людей рассказывают интересного, что для нас становится все новым и новым. И вот интересно еще хочу зачитать вам воспоминания иеромонаха Серафима Панича. Коротко. «Да просит меня многогрешного боголюбивый читатель, что дерзаю свидетельствовать о жизни этого удивительного и благодатного человека, протоиерея Михаила Труханова. Как можно описать внутреннее духовное устроение человека, когда многие его подвиги пред лицем Божьим были многотрудны и сокровенны? Жизненный путь его изложен в агиографии, а духовное мировоззрение в его многочисленных богословских трудах, проповедях, статьях и беседах с духовными чадами». Знакомство мое с ним произошло в сентябре 93 года в Москве на его квартире на Новослободской улице. Тогда еще будучи мирянином, жителем Средней Азии и совершая паломническую поездку по святыням и монастырям Русской Православной Церкви с Иреем Владимиром, мы случайно узнали о некоем благочестивом священнике с нелегкой судьбой узника ГУЛАГа, подвязающегося в Москве. Не сразу он нас принял, прежде чем разрешить к нему прибыть, предварительно помолился. Первое впечатление о встрече, когда только увидел я его, невысокий, хрупкий, аскетичный и живой батюшка, с удивительно светлым обликом, острым умом, живым взглядом и бесконечными по духовной глубине светло-серыми голубыми глазами. «Ничего себе, дедушка Мазай!» — подумал я, внимательно всматриваясь в его лицо. Но дерзкий помысел сразу прошел, когда он с отеческим теплом шлепнул меня своей рукой по лицу и сказал: «А, Сережа, добрый день!» Так в ходе беседы возникла нужда в духовном окормлении и руководстве моей христианской жизни, тем более, что отец Михаил не только имел богатый духовный опыт, академическое образование, но и был доступен для вопрошения по телефонной связи, несмотря на расстояние 3000 километров. Я работал в госучреждении и по воскресным дням приходил пономарить в кафедральный собор. И вот, в 94-м году иерей Алексей говорит мне: «Слушай, тебя, наверное, скоро призовут к рукоположению в священный сан. Поэтому что тянуть? Надо бы жениться, дабы потом на приходе не мучиться от искушения в состоянии целибата. Давай, не раздумывай. Тут у нас есть регент, это для тебя будет лучший вариант». Не затягивая этот вопрос, данное благословение мною, уважаемого священника, было для меня как снег на голову. Да как-то и не входило в мои планы. Тогда я только воцерковлялся, делал первые шаги в церкви, и поэтому по малоопытности и наивности думал, что любое пожелание или благословение священника есть воля Божия. Напор отца Алексея был настойчивым и мощным. «Могу ли я хотя бы позвонить своему духовнику отцу Михаилу? Ведь принимать такие решения без духовного напутствия было бы неправильно», — робко спросил я. «Звони, звони. Я знаю, что все равно будет положительный ответ, в чем нисколько не сомневаюсь», — сказал отец Алексей. С тяжелым камнем на сердце собрался звонить отцу Михаилу, с тревогой ожидая благословения, ведь придется исполнять это за послушание. Отец Михаил внимательно выслушал меня по телефону, даже предположительно одобрил, но, как обычно, в таких случаях сказал: «Давай, ты причастишься, а я помолюсь. Позвони мне за ответом через 3 дня». Прошло 3 дня. Исповедовался, причастился, с тревогой на сердце звоню. На другом проводе телефона отец Михаил мнется с ответом, видимо, боясь меня расстроить. Набираюсь решимости и говорю: «Батюшка, говорите, как есть, без прикрас». «Нет тебе Божьего благословения на брак», — говорит отец Михаил. «На этот брак или вообще?» — вопрошаю я. «Вообще», — отвечает он. Далее пауза. Отец Михаил с нетерпением ждал моей реакции. «Как говорится, да будет по слову твоему». Единственное, что мог от неожиданности сказать я: «Вот и исполняй», — радостно и утверждающе возгласил отец Михаил на обратном конце проводе. При встрече отец Алексей спросил: «Ну что, звонил?» «Да», — ответил я. «Когда будем вечать?» «Я лично совершу это таинство». «Да вы сначала послушайте», — попытался парировать я ему. «А что тут слушать? Тут и всяк все понятно». Тогда мне пришлось пересказать мою беседу с отцом Михаилом. «Да, трудно жить бестолочью», — говоря о себе, произнес, недоумевая, отец Алексей. «Для меня этот случай в начале нашего духовного общения стал некоторым важным откровением и назиданием в практике церковной жизни. В дальнейшем неоднократно убеждался в требовательном и, если так можно сказать, трогательном, бережном отношении отца Михаила к понятию воли Божией. Меня всегда настораживали люди, у которых, как у компьютера, на все всегда был без всякого промедления ответ. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это всегда вызывало какое-то подспудное недоверие. Другая практика была в этом вопросе у отца Михаила. Он не только опирался на глубокие академические богословские знания, широкий естественный кругозор в светских науках, обширный жизненный и духовный опыт, но также на молитвенное предстательство ко Господу. И были вполне естественны случаи, когда он смиренно, извиняясь, извиняясь, говорил: «Простите, Господь не открывает мне свою волю в отношении вас, не дает ответа на мои молитвы». Мое общение с Ним привело не только к радикальному изменению всей моей жизни, но и к последующим, как системе домино, изменению жизни других людей, которые соприкасались с этой боголюбивой личностью. Отец Михаил давал мне свое благословение на рукоположение диакона, священника, монашеский постриг. Благодаря этой духовной закваске, которую мы в православии называем святоотеческим опытом, многие прихожане моего прихода совсем по-другому, неформально стали вести глубокую, плодотворную церковную жизнь. Хотя окормление паства в Ашхабаде было не более 3-4 лет, некоторых из них это подвигло на большее. Один стал иеромонахом, другой протоиереем. Пятеро в женских монастырях России приняли постриг. А одна из них преподает в Санкт-Петербургской семинарии Академии. А здесь я добавлю еще от себя. Когда я была на Святой Земле в Горнинском монастыре, отец Серафим там имеет свою духовную дочь, монахиню Ефросинью, которая отправилась туда на подвиги. И он ей сообщил, что я туда еду. Он передал для нее гостинцы. И мы впервые встретились с ней на Святой Земле. И она рассказывала буквально интересные вещи, как отец Серафим их воспитывал. Она была при храме казначеем. В светской жизни она, так сказать, занимала большое положение. И вот был такой случай. Праздник, сидят все за столом. Я, как казначей, немножко задержалась со своими делами и захожу в трапезную. Отец Серафим в присутствии всех и говорит: «Смотрите-ка, храм обокрала, туфли себе новые купила и идет хвастается». Я, говорит, готова была провалиться сквозь землю и не знала, идти мне дальше за стол или не идти. Я, говорит, горела от стыда, но, говорит, пришла. Потом я ему говорю: «Батюшка, да что же вы меня так опозорили-то?» Он говорит: «А кого же мне еще и смирять, как не тебя?» И она много рассказывала таких подобных случаев, как отец Серафим воспитывал своих духовных чад.
Не скупясь и не величая тем, что вы изволите пятачок опустить в руку нищего. Давать, как давать самому Христу нужно. Как самому Христу, как в руки Христа. И когда мы встречаем нуждающегося человека, то нужно сквозь его, может быть, неприглядный вид, сквозь его лохмотья видеть в нем образ Христа Спасителя. Христос себя и сравнивает с последним нуждающимся, скорбящим и болезненным человеком. Он говорит: «Все, что вы сделаете ближнему, сделали мне».
Дорогая Валентина Андреевна, я очень вам признателен за то, что мы еще раз смогли с вашей помощью вспомнить об отце Михаиле Труханове. И в этой передаче наши слушатели имеют возможность, как всегда, послушать его голос и манеру его беседы, еще раз пообщаться с батюшкой мысленно. А мы верим, что всякий раз, когда мы общаемся с нашими подвижниками благочестия, в частности, вот как сегодня с отцом Михаилом, мы еще раз переживаем эти минуты, а он, конечно, несомненно, молится сегодня о всех нас, кто почитает его память. Хотелось бы еще в завершении нашей беседы, чтобы вы вспомнили, как совершались праздники подобные в прошлые годы, 16 марта, день кончины, как собираются чада на могилку, что происходит в этот день.
В этот день у нас всегда бывает панихида, а там мы, так сказать, по обычаю, который установился у батюшки, как он всегда говорил, когда он был в заключении и на поселении, он однажды был у своего друга, но был настолько голоден, и когда пришел, они обедали, прошла беседа, и он пошел, и его не пригласили к столу. Он когда вышел, он сказал: «Если я когда-либо в жизни буду иметь возможность кого-то накормить, я никогда ни одного человека из дома не отправлю голодным». И так это было на протяжении всей его жизни. Даже когда приходили к нему люди работать по его работам и говорили: «Батюшка, мы пришли на немножко». Он говорит: «Так, срочно кушать. Батюшка, мы не хотим. Только рентгеновский снимок, что у вас полный желудок, иначе я ничего не признаю». Поэтому у нас это было законом. И вот в течение всех этих 10 лет, 3 раза в году, в день смерти батюшки 16 марта, в день рождения его 14 сентября, в день ангела его 21 ноября, мы всегда стараемся на могилке всех накормить. И поэтому, и кто там бывает, все это знают. И плюс всегда бывают книги, которые вот мы сейчас издаем.
Это благочестивые традиции и настоящие христианские традиции, потому что вот когда вы сказали, кормят обедом, угощают, как-то это располагает и пришедших, и самого хозяина к тому, кто пришел к нему в гости. Сегодня это почти утеряно, но тем не менее, вот я сам свидетель, что очень многие, даже наши авторы, таким образом, не то что они оказывают тебе какое-то особенное почтение, а получается, что есть некто третий между двумя. Мы знаем, что это Господь всегда, когда двое или трое собраны, Господь посреди них. И вот это вот евангельское угощение, оно свойственно очень многим настоящим людям с широкой душой, исполненным христианской любви. Спасибо, Валентина Андреевна, в завершении сегодняшней передачи, которая получилась у нас очень большой. Мне хотелось бы привести несколько слов, как всегда, по традиции, из одной молитвы, которая составлена отцом Михаилом Трухановым. В завершении новой книги, которая у меня сейчас на столе, мы читаем одну из молитв батюшки, и вот здесь буквально заключительная фраза. «Господи, помилуй нас, грешных, ныне молящихся Тебе, и помилуй во грехах погибающих россиян, и ими же веси судьбами, выведи их на спасительный путь христианской жизни в православной церкви. Аминь». Это только одно из прошений, но как актуально оно сегодня? Многие говорят, что нельзя говорить «россияне», нужно только «русские». Понятно, что мы имеем в виду все население России, которое сегодня собрано здесь, на этой земле, и мы видим, как тяжко согрешают сегодняшние люди. В чем? Вот один из фактов последних нашей жизни – передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Какая волна поднялась вновь на церковь, на все святое, на все дорогое нашему народу. Какая ненависть обрушилась на наших священников, на священноначалие. За что церковь возвращает свои святыни? И мы живем в этом обществе. Неужели мы не должны каяться? И эти люди, неужели они не придут к покаянию за то, что они невольно согрешают против Христа, против храмов Божиих, в которых ежедневно совершается божественная литургия? Это только один из штрихов нашего сегодняшнего времени. Как мы должны молиться, каяться, сокрушаться о своих грехах. А сегодня каждый день приносит все новые и новые сюрпризы, когда мы невольно вовлекаемся в эти грехи осуждения, клеветы и различных других грехов. Как нам важно об этом помнить и не становиться участниками дел тьмы. А в нашей студии была Валентина Андреевна Звонкова. Я бы хотел, Валентина Андреевна, чтобы вы сказали несколько слов нашим слушателям в завершении сегодняшнего эфира.
Рада вас сегодня всех приветствовать. Надеюсь вас всех увидеть на память батюшки, поделиться с вами теми новыми книгами, которые еще подойдут. Помнить батюшку, молиться. Еще вам хочу сказать, я сегодня не располагаю временем рассказать вам о том, сколько чудес совершается по смерти батюшки. Я думаю, если Господь сподобит, еще на следующий раз буду рассказывать, сколько людей рассказывают о молитвенной помощи, потому что, когда Господь хочет прославить своих новых угодников, Он дает им особую благодать, и молитвы их исполняются молниеносно. Приближается 16 марта, день его кончины. В этом году, в связи с тем, что дата приходится на четверг Великого Поста, и по церковному уставу службы не положено, а также все поминовения переносятся, то мы и память будем отмечать 19 марта, в воскресенье, в 13 часов, на Ваганьковском кладбище, 33-й участок. Если Господь сподобит, доживем до следующей встречи.
Спасибо, спасибо. Мы прощаемся до следующей передачи. Благодарим вас, Валентина Андреевна.
Вы прослушали вторую часть беседы с келейницей подвижника благочестия 20-го столетия, выдающегося старца и духовника, протоиерея Михаила Труханова, Валентиной Андреевной Звонковой. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его, и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. преподобный Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии.